Дисклеймер.
В этом подкасте мы высказываем исключительно свое мнение. Вы можете быть с ним не согласны, и это нормально. Мы не преследуем цели кого-то оскорбить и обидеть. Если у вас есть желание поделиться своими мыслями с нами, то вы можете это сделать в нашем одноименном телеграм-канале. Приятного прослушивания.
Привет!
Салют!
Hello!
Меня зовут Айна.
А меня зовут Соня, и это наш подкаст
«Где мой дом?».
Сегодня мы поговорим о репрезентации мигрантов в кино и начнем с того, что же такое вообще репрезентация. Репрезентация — это то, как разные люди представлены в медиа, в телевизоре, в кино, на всяких новостных сайтах и так далее, и так далее.
Да, в социальных сетях тоже.
Да.
Репрезентация на самом деле формирует нашу реальность. И отсутствие репрезентации других рас и народов формирует реальность без них. Однажды Netflix запустил кампанию под названием «First time I saw me». То есть у людей спросили, когда вы впервые увидели какого-то персонажа, который похож на вас как-то или отражает вас. И вот я тоже задумалась, когда я вообще увидела персонажа, который похож на меня. И мне кажется, это было в 6 классе, когда я смотрела излюбленный и популярный сериал «Скам». Там была девушка по имени Сана, она была мусульманкой, кстати, я не помню, они были мигрантами или...
Ну, я, кстати, тоже не помню. Ну, может быть, они были не в первом поколении, может быть, мигрантами, возможно, насколько я это могу понять.
Суть в том, что она была как бы... росла в консервативной мусульманской семье, в таком прогрессивном и более-менее свободном Осло. Мне кажется, это первый раз, когда вот я как-то себя почувствовала причастным с персонажем.
Ну да, кстати, вот в принципе, я так удивилась, когда вышел вообще целый сезон про этого персонажа, я его прям несколько раз пересматривала. Для меня было такое восхищение, что наконец-то показывают реальную жизнь, например, мусульман, не знаю, не бояться показывать намаз. Это, на самом деле, очень интересная вещь, что, ну, я раньше не видела в кино, как делают намаз.
Мне кажется, я даже не видела никакого-то подросткового персонажа в хиджабе. Мне кажется, это первый раз, когда я увидела подросткового персонажа
в
хиджабе.
Ну да, возможно, они, конечно, когда-то и снимались, но просто это было совсем не массовое кино. Нет, ну, понятное дело, что в странах мусульманских это кино есть, но мы-то говорим про репрезентацию мигрантов, и, ну, такого в этом кино очень мало. А мигрантов везде очень много.
И вообще репрезентация, она очень важна для подрастающего поколения, потому что мы опять же обсуждали это и пришли к тому, что мы обе хотели быть какой-нибудь блондинкой, голубоглазой, вот этой вот типичной американской девочкой, но мы немного не они, мы темноволосые, кареглазые, и в детстве, кстати, я реально верила, что можно отбелиться. И хотела.
Ой, да, господи, у меня столько шрамов на голове было, когда я покрасила в голову вот в такой пепельный блонд. У меня реально была вот такая кровавая корка на голове. Боже, какой ужас. Это ужасно, господи. Почему я считала, что блонд — это вот то, что мне надо? Ну, хотя понятно, почему я так считала.
Да, ну то есть мы росли, и мы не видели как бы... таких же, как мы, условно, в кино, в мультиках, в мультфильмах. И есть такой тейк, что дети не могут быть теми, кого они не видят.
Ну,
то
да.
есть, по сути, не видя отражения себя, они чувствуют себя менее ценными и какими-то не такими.
Вот очень интересное, как это сказать, отражение вот этого тейка есть вот в сериале «Джинни Джорджи». Пересмотрели мы, конечно, сайны Netflix, потому что мы уже обсудили, естественно, что мы обе смотрели этот сериал. И почему вот Джинни оделась именно в костюм Бритни Спирс, и на то, как на это посмотрела тоже девушка, которая чернокожая, и она поняла, что она не может воспринимать себя и ассоциировать себя с такими же героями, как она.
Еще я помню, там был момент, помнишь, у главной героини же прическа такая кудрявая, объемная, и она часто ее выпрямляла, и ее мама ей говорила, типа, блин, я так люблю твои кудряшки, типа, они тебе так идут, а она пыталась, наоборот, это выпрямить, волосы и...
Ну, кто-то до сих пор с этим не справился и выпрямляет волосы. Но я себя оправдываю тем, что, ну, кудри надо каждый день, как бы. Хотя как будто все равно времени это занимает меньше, но пока что все равно вот почему-то для меня моя главная красота — это прямые волосы. Когда-нибудь я с этим справлюсь, но раньше я вообще не могла выходить на улицу с кудрявыми волосами.
Ну, потому что, да, когда ты растешь, не видя там в медиа никого, условно, с такой же прической, тебе сложно вписать себя в этот какой-то собранный идеал красоты.
Да, вообще, ну вот все очень много жалуются, что сейчас Netflix снимает вот таких и таких и таких. Я думаю, ну, ребят, ну, камон, таких людей правда много. Может быть, мы их покажем. Может, мы немножко сдвинем идеалы красоты. Просто, ну, правда, у нас есть эстетизация на вот эти вот прямые волосы, которые развиваются на ветру. Такие цвета белой пшеницы. И еще что-нибудь.
Ну, вообще, это странно. Типа, сам тейк странный. Почему другие не могут быть в кино?
Ну да, я не понимаю. Есть, видимо, какая-то претензия к тому, что это делается нарочито, но я не понимаю ее. Это не выглядит нарочито. То есть это может быть просто плохой сериал, и он плохо раскрыл персонажа, поэтому это может иногда выглядеть нарочито. Но в большинстве сериалов, которые я смотрела, эти персонажи выглядят там максимально органично, и прям, ну, на них интересно смотреть.
Да и мне кажется, всегда на начальном этапе это будет смотреться нарочито. Типа невозможно плавно ввести то, чего никогда не было, по сути.
Ну да.
И вот как мы обсуждали, то же самое, что и с женщинами. Вспомним фильмы, мне кажется, еще лет 10-15 назад, там сериалы, когда женщины были просто какой-то вот вдохновительницей, возлюбленной главного героя, и как персонажи из себя особо ничего не стоили. И вот прошло время, и мы уже можем наблюдать сериалы, где женщины не зависят от мужчин и делают...
И они главные героини, да, что главные очень героини. Интересно. Потому что, ну, она всегда представлялась женщина в кино как отражение мужчины, как его зеркало. Он через нее себя понимал, какой он сложный, какой он умный, какой он еще что-нибудь. Ой... Так, вернемся, наверное, к репрезентации иммигрантов.
Да. Многое о репрезентации мы взяли из статьи фонда Action for Children, и они там проводили исследования о том, что даже в рекламах, когда берут каких-то темнокожих актрис, выбирают женщин, ну или мужчин, все равно с более светлым оттенком кожи. Сейчас очень мало там, условно, рекламы, где будет женщина с темным, действительно темным оттенком кожи. И как бы это тоже, ну, вот это скорее будет, знаешь, какой-то нонсенс, и это могут позволить себе не все, потому что, ну, знаешь, там какая-нибудь Риана возьмет красивую темнокожую женщину, а в рекламе, там, не знаю, йогурта навряд ли ее возьмут. И это объясняется во многом тем, что на рекламу часто берут людей и вообще создают ее так, чтобы человек, который посмотрел ее, мог себя ассоциировать с тем, что он видит. И, скорее всего, в рекламу, в медиа, в фильм, в сериал легче взять человека, который представляет большинство, чем меньшинство. Если ты хочешь направлять это на массового зрителя, да, если ты хочешь, чтобы больше людей смогли себя как-то ассоциировать с ним, с твоим персонажем.
Ну да, но это, наверное, еще может зависеть от продукта и от того, как они оценивают иногда целевую аудиторию, но просто, ну, например, у йогурта целевая аудитория, ну, разная, и как будто бы можно репрезентировать разных актрис.
Ну и стоит сказать, что репрезентация, она бывает как позитивная, так и негативная. И важно не только, что человек показан, но и то, как его показывают, ведь его образ может создать еще большее количество каких-то стереотипов и так далее.
Ну вот это, как мы говорили с тобой про язык вражды в медиа, то есть в статьях, в новостях, то в фильмах это работает, мне кажется, даже сильнее, но это мое предположение, я этого не утверждаю, потому что ты это видишь визуально, ты это представляешь. И вот, господи, снова мы вернулись к нашему излюбленному брату 2. Не брат, ты мне гнида, черножопы. Это настолько часто слышится в цитировании, настолько это влияет на сознание людей, что это как будто играет какую-то очень значительную роль.
Кстати, я до сих пор не могу почувствовать эту всеобщую любви к этому фильму из-за этой фразы. Я не знаю, я не могу себя пересилить, я даже не могу посмотреть, потому что я понимаю, что там будет это, и я такая... Не сегодня. Да, мы вот провели такое, так сказать, исследование и подумали, что сначала образ мигрантов в фильмах, сериалах, медиа — это бандиты.
Да, нам важно оговариваемся, что мы говорим про российское кино, не про российское телевидение. Первое, что мне пришло в голову, когда мы решили, что мы будем записывать выпуск про мигрантов в кино, я подумала, а где же я первый раз их увидела? И у меня была «Наша Раша».
Угу.
Это вообще... Реально, первый раз, когда мы показываем мигрантов, это «Наша Раша». Понятное дело, что они показывались до этого, но мы говорим о том, что они показывались бандитами. Тут mm-hmm. они показываются гастарбайтерами. Это тоже наиболее как будто бы частый образ даже до сих пор в кино. И я слышала такую интересную фразу, что как бы мы ни оценивали этого персонажа, он явно показан в таком... Такой глупенький, mm-hmm. такой веселенький. Но даже тогда это уже было... Это уже был поворот в лучшую сторону, потому что люди начали смотреть на гастарбайтера уже не на как бандита, не как угрозу своей жизни, а как на такого веселого человека в оранжевом жилете. И это уже чуть-чуть поменяло как бы образ мышления людей. Это вот то, насколько зависит репрезентация людей в медиа, на то, что люди думают.
Да. И вообще пришла такая мысль, что кино же часто снимаются о том, о боли какой-то, чтобы прорефлексировать проблему. И мне показалось, что пока статус мигранта в обществе не поменяется, пока в целом в обществе не будет такой стигматизации, не будет возможно снять жизнь, условно, счастливого мигранта, невозможно будет показать его как человека, у которого проблема не только с тем, как ему жить в чужой стране, пока действительно в обществе как-то эта проблема не решится. И нам кажется, что мигрант в массовом кино и в авторском кино зачастую очень отличается, потому что вот в массовом кино, как мы привыкли, не знаю, в нашей Раше, да, что это какой-то гастарбайтер, глупенький и тупенький, в авторском же кино в последнее только время мигрант появляется уже как человек, с чувствами, с переживаниями, не только как ярлык какой-то профессии, не только в связи вместе с ней, но и как что-то живое, можно даже сказать.
Ну, да, как неодномерный хотя бы персонаж.
Да.
Потому что в массовом кино это все-таки одномерные персонажи, и непосредственно Каха прям очень большое подтверждение этому.
Да, и мы подумали, что в целом фильмы о мигрантах смотреть сложно. Скорее, авторские фильмы о мигрантах смотреть сложно, потому что они правдивы, они показывают всю боль жизни этих людей так, как она есть. И их мало, потому что массовому зрителю зачастую не хочется сталкиваться с этой правдой, не хочется этого признавать и замечать. И в целом в массовом кино... Массовое кино — это способ отвлечься, погрузиться в другой классный мир. И я не думаю, навряд ли возможно такое, что прям в массовом кино главный герой будет мигрант.
Мне кажется, вполне может быть.
Просто мне кажется, это должно пройти столько процессов, что вот просто, даже вспомним случай с реакцией общественности на то, что у нас на Евровидении едет Манижа.
Ой, господи, да, это вообще какая-то больная история.
Что, по сути, мигрантка едет на Евровидение, как так, почему, а тут массовое кино. В общем, да, это сложная тема, и поэтому мы решили посмотреть фильмы и узнать, как сейчас отображают мигрантов и какие их проблемы в кино снимают сейчас.
Начать мы решили с фильма «Айка», режиссер которого
Сергей Дворцевой. Да, этот фильм рассказывает о молодой девушке-мигрантке по имени Айка, у которой рождается ребенок, но она его оставляет в роддоме и отправляется на поиски работы. Девушка одолжила 200 тысяч на создание своего швейного цеха, однако ей не удалось воплотить план в реальность, но деньги вернуть ей все же приходится, и ей необходимо это сделать в сжатые сроки, и она решает отдать своего ребенка вместо денег. И мы вот обсуждали вообще концовку этого фильма.
Да, потому что мы ее по-разному интерпретировали. Да. Потому что Айна подумала, что она хочет отдать своему ребенку вместо денег.
Но при этом есть другая версия.
Да, и, кстати, даже вот если почитать сюжет в Википедии, там сильный намек на то, что в ней сыграл материнский инстинкт, и она решила защитить своего ребенка от того, что его там похитят, заберут, mm-hmm. и так далее, и так далее. На самом деле, концовка фильма, она открытая, то есть вы можете ее по-разному интерпретировать, поэтому там... Я очень советую вам посмотреть это кино. Это очень тяжело смотреть, просто невероятно тяжело. Ужасно. Это вам нужно вот прям подготовиться, честно говоря, к этому морально. Вот. Но даже интересно, вот как вы бы проинтерпретировали эту концовку.
Потому что вот мне вообще в фильме не показалось, что она думает о ребенке. В плане, ну, это не в плане того, что она такая плохая, не думает о ребенке, просто в фильме показывается настолько сложная жизнь, что она с одной работы идет на другую, на третью, на четвертую, что как будто в ней, как будто в этом сюжете даже не было места для этого ребенка. Вот мне так показалось.
Ну да, или можно вообще изначально ее мотивацию рассматривать как то, что она хочет заработать денег, чтобы попробовать воспитать своего ребенка. Да. То есть. Тут, правда, можно по-разному интерпретировать.
Да, ну и вообще не стоит забывать, что как этот ребенок вообще появился, что он появился вследствие изнасилования, и это тоже как бы еще больше сложных моментов. И помимо всего того, что сам фильм, он ужасно реально сложный, мне кажется, самая грустная сцена для меня была та, где главная героиня Айка лежит, по сути, вот на своем койко-место, просто закрывшись простынёй, и она читает книгу «Создание швейного бизнеса». Просто для меня это было, я не знаю, это очень как-то меня тронуло, что человек, который находится в такой действительно сложной ситуации, продолжает как-то... не знаю, мечтать, что ли, что у нее все равно есть какая-то цель и мечта, вот создать свой швейный цех, несмотря на то, что как бы ничего не получилось, она читает, узнает об этом. Мне прям жутко от этого стало.
Мне еще жутко в твоем рассказе вот про койко-место. Это же на самом деле очень реальное отражение того, что происходит вот прямо сейчас в реальной жизни. Я когда смотрела какие-то квартиры, которые можно снять в Москве, я очень часто натыкалась на сайтах вот объявления койко-места, и там, вы знаете, как в детском лагере очень плохом, или, извините меня, ну, честно, в тюрьме на нарах, вот эти двухэтажные кровати, и их там может быть по 12 штук в одной комнате, и вы снимаете себе койко-место, то есть живете вот в таких вот условиях, и правда, вот эти квартиры сдают вот прямо именно под мигрантов, которым просто больше негде жить, и они живут вот в таких условиях, и люди вот как бы с них зарабатывают очень даже, ну, хорошие деньги, потому что каждый из 12 заплатит по 8 тысяч, и мы понимаем, сколько будет стоить эта аренда в итоге.
Угу. И следующий фильм тоже довольно-таки похожий на Айку, «Продукты 24» Михаила Бородина. Рассказывает о девушке Мухаббат, которая живет и работает, опять же, мы тут видим, что человек живет и работает в одном и том же месте, потому что в Айке, кстати, она тоже какое-то... А, нет, нам показывали женщину, которая убиралась в ветклинике до Айки, и она, как я поняла, тоже проводила какую-то свою жизнь в каморке, и у нее ребенок лежал в подсобке, по сути. Это, конечно... очень-очень плохо. Главная героиня, по сути, работает кассиром, да, наш кассиром там был.
Ну да, она помогает просто... по магазину везде.
Да, и в фильме большинство работающих там в этом магазине продуктовом мигранты, и, как и многие из них, Мухаббат находится в рабстве. У нее нет ни денег, ни документов, ей просто некуда бежать. Ей, конечно, удается вырваться на свободу, но при этом ее путь вне этого магазина все такой же сложный, полный боли и различных потерь.
Да, ну вообще мы этот фильм изначально посмотрели в рамках курса Шанинки, и у нас наша преподавательница по курсу кино как бизнес устраивала встречу еще с режиссером этого фильма, и там поднимался очень интересный вопрос, примерно о том, о чем мы сейчас обсуждаем, что в российском кино почти нет людей из Средней Азии. Их не берут в главные роли, их не показывают как главных героинь, и почему-то всем казалось... когда выходил этот фильм, что так смело, что взяли, ну, таких актеров. Ну, то есть это на самом деле правда смело, но просто это так интересно, что мы живем в такой реальности, что смелостью считается, что берут просто актеров непривычной внешности.
Да. Из этих двух фильмов появляется такая мысль, что зачастую, когда репрезентируют мигрантов, показывают именно нелегальных мигрантов. И отсюда следует вопрос, как так выходит, что люди оказываются в таком статусе?
Вообще во многом мы... Ну, мы посмотрели несколько статей на эту тему, посмотрели, как сейчас вообще работает миграционная политика, и во многом это последствия сложности бюрократической системы, которая занимается вопросами миграции. Во многих государствах миграционная политика дает очень большое пространство для маневра тем, кто хочет на этом заработать. То есть сама политика приводит к тому, что вокруг вопросов миграции очень много коррупции, как на получение легальных документов, как и на трудоустройстве. Очень часто это компании массово, которые перевозят мигрантов, которые потом... требуют с них отработки денег за билеты, за проживание, за переезд.
Часто они вообще забывают о своих же обязательствах, что мы видим, как люди живут, ну, я не знаю, как это назвать, в нечеловеческих условиях. Если вы требуете, ну, если эти компании требуют каких-то обязательств со стороны мигрантов, то в идеальном мире они должны были... также со своей стороны предоставить то, что они обещают. Но понятное дело, что мы живем в капитализме, все хотят денег, и зачастую люди готовы пойти на разные вещи, на обман, и неважно, какая у этого цена, чтобы просто заработать на этом деньги. И они понимают, что они будут фактически безнаказаны, потому что... я перевожу мигрантов, обещаю им легальный статус, зарплату и так далее, не даю им ничего из этого.
Но нелегальный статус мигранта не дает ему возможности обратиться в полицию и пожаловаться на это. То есть это замкнутый круг, из которого просто невозможно вырваться.
И еще один фильм, который мы посмотрели, но при этом он уже отражает жизнь мигрантов в Бельгии. Тори и Лакита, фильм «Братьев Дарден». Это два подростка-мигранта, которые перебрались из Африки в Бельгию. Ей 17 лет, ему... примерно 10, мальчик уже получил вид на жительство, девушки его не дают. И они пытаются убедить миграционную службу в том, что они родственники, им необходимо легализоваться вместе, и, по сути, они единственные, кто есть друг у друга. И этот фильм тоже хорошо отражает то, как нелегальный статус мигрантов позволяет делать с ними страшные вещи. Например, подростки торговали наркотиками. Мне в этом всем, ну, это понятное дело, что это художественный фильм, в нем есть приукрашивание. Но мне кажется,
мы так думаем, что там есть приукрашивание. Ну, то есть это художественный фильм, не основан на реальных событиях, это просто важно сказать. Мы не знаем, настолько ли это происходит в реальной жизни, потому что мы этого сами не видели, но есть подозрение, что это не на пустом месте выросло.
Да, и вся та ситуация, что, да, Лакита уже живет, получается, не в центре для детей-мигрантов, но маленький Тори, он живет там, он находится под наблюдением работников этого центра, при этом они... ну, им не приходит в голову как-то проверить, узнать, чем они занимаются, ну, или как минимум занять их чем-то другим.
Но, с другой стороны, это как будто бы похоже немножко на тюрьму, если бы прям за ними следили настолько, что, ну, контролировали вообще все сферы их жизни.
Ну, как, просто, я не знаю, у меня в голове не укладывается, как, может, это просто мой... условно еще какой-то, знаешь, мозг розовых мечт, что мальчик маленький живет в центре, торгует наркотиками, но при этом никто об этом не догадывается.
Может быть, это подозреваю, что это репрезентирует как уже массовое явление, то есть как какую-то неизбежность, может быть. Ну, мне так кажется.
При этом в этом фильме, так же, как и в фильме «Айка», существуют люди... посредники, которые перевезли мигрантов в Бельгию, там, в том случае с Айкой, в Россию, и при этом люди находятся у них в долгу, и им приходится идти на какие-то страшные жертвы, в случае с Айкой, там, отдавать ребенка, в случае с Лакитой она идет работать, как я понимаю, это место, где создаются наркотики, выращиваются, чтобы, собственно, отплатиться и остаться, чтобы у них был шанс на какую-то, хоть какую-то более-менее счастливую жизнь.
Это же еще интересный вопрос. Ну, помнишь, что мы с тобой обсуждали, что это по факту рабские условия? То есть даже если внутри сюжета этих фильмов они бы каким-то образом отплатили долг, это вообще возможная ситуация, что они отдали 200 тысяч и их отпустили? Мне почему-то кажется, что это так не работает.
Ну да, тут вот опять же к вопросу о легальном статусе, что будь он у Лакиты, возможно, ее жизнь была бы чуть получше. И как бы в конце, сори за спойлеры, Лакита погибает, ее убивают, пока она пытается с братом убежать от наркодилеров, ее застреливают, и на ее похоронах маленький Тори говорит о том, что, возможно, будь у тебя легальный статус, твоя жизнь была бы другой.
Ну, это правда бы, так, она бы могла работать совершенно на другой работе.
Да. И тут еще один немаловажный сюжет, тоже который... вот я только сейчас вот поняла, как сильно перекликаются какие-то моменты, но при этом очень разные фильмы, что и в «Тори и Лакита» сюжет про изнасилование, и в «Айке» сюжет про изнасилование, как будто бы отражение это в двух фильмах, как будто бы говорит о том, что, ну... это реально существует, и это правда, потому что часто работает так, что даже имея ты легальный статус, тебе сложно доказать изнасилование и привлечь кого-то к ответственности, а когда ты нелегальный мигрант, так подавно тебя, во-первых, никто и слушать не будет, а защищать тем более.
Я, знаешь, еще о чем подумала, что вот эти сюжеты тут важны еще, чтобы отразить отношение к мигрантам как отношение к телу. Да, то есть его перевозят работать на ручной работе, на трудной, на тяжелой. То есть это ты, твое тело как инструмент, и ты сам как инструмент. И сюжет про изнасилование как будто тоже про это, что тобой пользуются как телом, над тобой властвуют. Итак, следующий фильм, о котором мы бы хотели поговорить, это «Мишу из Деобера». Он рассказывает об обострении отношений Франции с Алжиром, которые сказываются на положении выходцев из этой страны. Он, ну, главный герой фильма — это Мисаул, 9-летний мальчик из семьи иммигрантов. Его мать смертельно больна, и ребенок попадает в типичную французскую семью Жоржа и Жизель Дювали, которые находятся на грани развода, потому что у них нет своих детей, потому что там вообще сложные отношения. Но об этом мы сильно спорить не будем. Мы очень надеемся, что вы в итоге посмотрите этот фильм. Жизель очень хорошо знает политические убеждения своего мужа. Он бывший военный, невротик-националист. И поэтому она очень тщательно пытается скрыть происхождение мальчика. Мальчик-араб. Временной отрезок этого фильма примерно 60-е годы. В это время еще идет, но уже заканчивается война за независимость Алжира, и она показывает массовое настроение в обществе Франции. Мы с первых кадров видим, что они очень националистические и ксенофобные. Мы видим, как полиция относится к арабам на улицах, как по городу люди рисуют оскорбляющие надписи по отношению к арабам. Вообще, на самом деле, этот фильм очень интересный, и некоторые моменты мне в нем нравятся чуть меньше, но общий посыл все равно считывается и кажется мне очень важным. Он показывает, и, как мне кажется, во многом развеивает мифы, которые сложились у людей об отношении Франции и Алжира. Даже в нашем университете один преподаватель высказал такую мысль, что вообще-то Алжир — это главный бенефициар колонизаторской политики Франции. Вот смотрите, центр прям как европейский город. С чем, конечно, не согласна. Это не значит, что наш преподаватель плохой. Возможно, он просто об этом мало чего знает. Но, короче, дело в том, что некоторое количество европейских зданий в Алжире не улучшил качество жизни самих горожан. И если даже немножко углубиться в историю, то Франция вообще вторглась в Алжир еще в 1830 году и официально аннексировала его в 1834. С этого момента более чем 300 лет детей во французской школе учили тому, что Алжир — это часть Франции. Согласно там одному кодексу 1865 года. Все это очень скучно и муторно, я вас понимаю, но чуть-чуть надо. Алжирцы оставались субъектами мусульманского законодательства и могли быть набраны вооруженной силой Франции. Они вообще могли сделать запрос на получение французского гражданства, но в действительности получение этого гражданства для алжирцев было крайне затруднительным. До чего к середине 20 века его имели только 13% коренного населения Алжира, и 87% алжирцев имели гражданство Французского Союза, но не имели французского гражданства. Соответственно, они не могли занимать высокие государственные посты, служить в некоторых государственных учреждениях и органах. Тогда на территории Алжира проживало около миллиона французских колонистов, известных как франко-алжирцы или пиенуары, которые переводятся как черноногие, что интересно, которым принадлежало 40% обрабатываемых алжирских земель. У пиенуаров были самые плодородные и самые удобные для обработки земли. Рабочие алжирцы в этот же момент получали намного меньшую заработную плату, чем пиенуары, даже на абсолютно одинаковой работе. Можно вообще, мне кажется, сделать такой мини-вывод, что Алжир был как бы переселенческой колонии при сохранении большинства коренного населения. И в политическом отношении Алжир представлял собой некоторое подобие ЮАР в период апартеида, когда местное население составляло подавляющее большинство, но было отстранено от власти. В ходе Второй мировой войны в Алжире усилилось требование автономии и независимости. В день завершения войны в Европе состоялась массовая демонстрация, которая была организована алжирскими патриотами. Во время этой демонстрации полицейский застрелил 26-летнего Бузида Сааля. И тогда начались массовые протесты из-за этого, и считается, что в ходе вот этих протестов, волнений погибло где-то 102 европейца, за что Франция ответила настоящей бойней с применением артиллерии, танков и авиации. Репрессии продолжались несколько месяцев и унесли тысячи жизней алжирцев. Французы алжирцев эти не убивали так много, что зачастую не успевали хоронить трупы, поэтому их бросали в колодцы, сбрасывали в горные пропасти в горах. Известный французский адвокат Жак Верже в интервью в документальном фильме «Адвокат террора» говорит, что самые минимальные оценки погибших — это 10 тысяч, но в соответствии с оценками американского посольства было убито 45 тысяч человек за эти месяцы. Эти события известны как Алжирское восстание 45-го года. Если вам интересно, вы можете прочитать про это чуть побольше. После этого в Алжире установилось такое внешнее спокойствие, но совершенные французами в те времена зверства никак не могли быть забыты. И так как французское правительство по-прежнему игнорировало даже самые скромные запросы алжирцев, настроение, чтобы отойти от Франции и получить независимость, стали только больше развиваться. Это и многие другие вообще предпосылки привели к войне за независимость Алжира, которая длилась с 1 ноября 1954 по 19 марта 1962 года. На самом деле, мы начали с фильма, но ушли чуть-чуть в историю, ну, ничего страшного. Этот фильм не показывает, как шла война. Он во многом даже, наверное, не про саму политику, он про людей, на которых она была направлена, про то, как влияют на массовые настроения всякие националистические лозунги, как ущемлялись в правах арабы, как французы к этому относились. Это ходит всем лейтмотивом фильма внутри сюжета главных героев. На самом деле этот фильм при всей его, мне кажется, ну, сложности, потому что он показывает не самые, честно, приятные кадры, но при этом он смотрится намного проще всех перечисленных, ну, потому что он рассчитан на массового зрителя. Поэтому если вам вдруг было бы интересно посмотреть кино про вопрос мигрантов, про вопрос ксенофобии, то лучше, конечно, начать с него. Да, и пора бы уже немножко подходить к выводам, наверное.
Пора бы.
Да, мы бы хотели такую притчу некоторую. Одну, мы знаем, одна наша общая знакомая рассказала интересную очень историю в процессе там тоже нашего обсуждения примерно похожей темы, то она уехала после 22-го года на некоторое время в другую страну, где она столкнулась с тем, что она первый раз почувствовала себя где-то чужой и непохожей. И она очень интересно рассказывала этот опыт, как ты встречаешься в глазах людей с рассматриванием, с непониманием, с тем, что на тебя по-другому смотрят. И, насколько я помню, у нее даже была вот рефлексия по этому поводу, что интересно, то есть другие люди себя чувствуют так, ну, чаще, особенно мигранты, которые на нас не похожи.
Да, и мне кажется, тут важно сказать, что никогда мы не знаем, что будет завтра. Чужим ты можешь оказаться всегда, и относясь хорошо к чужому сегодня, ты можешь увеличить свой шанс, что завтра уже к тебе, как к чужому, отнесутся хорошо. И нам не стоит забывать, что...
Да, вот я не знаю, насколько я прочитала мысли в твоей голове сейчас, но есть такой сериальчик «История Райли». Очень глупенький, детский, но там очень интересно показано. Там мужчина рассуждал о том, в чем смысл жизни, и он считал, что смысл жизни в том, что одни меняют других.
Угу.
И если мы исходим из того, что если ты сегодня отнесешься к другому лучше, если ты будешь толерантен, то ты начнешь в толерантную сторону менять свое окружение.
Угу.
Твое окружение будет менять свое окружение. И та самая теория социальных связей, о которой я очень много писала, может привести к тому, что наше общество станет немного другим, и если получится так, что ты окажешься в другой стране, ты будешь непохожим, возможно, что-то будет чуть получше, если ты изменишь что-то в себе.
Да, и чужим можно оказаться даже в рамках своей страны, просто придя там... Ну, мы очень часто оказываемся же ведь чужими, мы это даже, мне кажется, не осознаем. Там, ты пришел в новую школу, ты там в первый раз пришел в какую-то группу, и я думаю...
Ты оказываешься каждый... людьми даже не своих взглядов. Да. Это тоже, ты чувствуешь себя непохожим и чужим.
Да, каждый может оказаться в такой ситуации, я думаю, очень важно людям, как бы, так сказать, заземляться. Заземляться и не забывать о чем-то духовном, что ли, что не все отношения не построены на выгоде, не стоит из всего... Ну, выгода — это всегда хорошо, понятное дело, но в человеческих отношениях, мне кажется, очень важно не забывать о уважении, о том, что другой человек, даже если он чужой, у него такая же жизнь. И, конечно же, суть всего этого выпуска про то, что нам важно знать, какая она, и очень важно, чтобы фильмов о мигрантах было чуть-чуть побольше, два.
Потому что шаг первый для решения проблемы — это обозначение проблемы.
Да.
Если мы о ней не говорим, мы ее не видим, мы ее не решаем. И, мне кажется, вообще наш подкаст полностью про это, что давайте мы увидим, что есть такая проблема, пожалуйста.
И да, Ксюня сказала, фильм — это первый шаг, и ну, у нас же не всегда есть возможность увидеть там, что стоит за каким-нибудь работником, человеком, которого мы видим, а фильмы — это прекрасная возможность вообще в целом для любого человека и для любого фильма почувствовать что-то новое, прожить такую маленькую жизнь нового персонажа. И я очень надеюсь, что это направление кино, эта тематика как-то будет больше подниматься, популяризироваться, и все вместе мы будем жить дружно. Хотелось бы. Было бы славно.
Да уж, пришли от обсуждения кино к духовному, к смыслу жизни.
Леопольду. Давайте жить дружно.
Да. Спасибо вам большое за то, что вы послушали. Он вышел явно долгим, но ничего страшного.
Да, вот. Не забывайте ставить лайки нам на Яндекс.Музыке, делиться этим выпуском со всеми-всеми, кому бы могло бы быть это интересно. Для нас это очень важно. Мы любим этот подкаст, надеюсь, и вы его любите.
А еще я надеюсь, вы заметили, что звук у нас стал чуть получше.
Да, мы стараемся ради вас, поэтому слушайте, наслаждайтесь. Всем спасибо.
Всем пока.